коридоре шумно, сильно накурено. Уже сдавшие экзамен студенты стояли возле окон, сидели на подоконниках, залитых солнцем, ходили по коридору компаниями, ожидая последних, кто еще мучился над билетами в опустевших аудиториях. Договаривались, чтобы всем, собравшись, пойти в ближайший прохладный бар в подвале. С чувством сброшенного груза и свободы выпить, закусывая сосисками, по кружке холодного пива. Так обычно завершался экзамен. Как только Сергей вышел, к нему, спрыгнув с подоконника в развалку, подошел низкорослый Косов в морской фланельке, тесной на крутых плечах, и следом Подгорный, небритый, добродушно суживая золотистые глаза. Спросили почти одновременно. «Ну как? Порядок, Сережка? Или нулевая позиция?» «Пока не знаю. Кажется, Костя сыплется с великим треском». Морозов вскипел, когда Костя добровольно согласился на двойку. «У него система креплений». Морозов больше читал нотации, чем спрашивал. «Признак не шибко». Подгорный озадаченно пощупал редкую щетину на щеках. «Влепит, чи не влепит двойку?» «Возможно», — ответил Косов. «Обрати, Сергей, на этого танкиста внимание. За бритву не брался все экзамены. Под Льва Толстого работает. Эпигон!» «Та я же и на фронте перед боем не брился», — не сердясь сказал Подгорный. «Такая привычка, не можу. Уверенность должна быть. Як же Костька-то поплыл?» «Подождем». Косов протянул Сергею пачку беломора. «Дорогую мне, по студенческим деньгам, купленную, видимо, в честь завершения последнего экзамена». Закурили около распахнутого окна на теплом ветерке, рядом с тяжелой дверью лаборатории. Оттуда не доносилось ни бегло спрашивающего голоса Морозова, ни ответов Константина, как будто разговаривали там шепотом. А тут в коридоре гудели голоса, солнце по-летнему припекало подоконники, открывались и закрывались двери аудиторий. Потные, счастливые, сдавшие экзамен студенты победно потрясали зачетками, хлопали друг друга по плечам, облегченно хохотали. И Сергей почему-то с отчетливой ясностью подумал, если Константин сейчас не сдаст Морозову горные машины, то немедленно, не раздумывая ни минуты, бросит институт.
«Братцы, пончики в буфет привезли, горячие! Рубль штука! Расхватывают!»
Подошли. Весь круглый, с белесым лицом и желтыми островками конопушек на лбу Морковин. За ним Лидочка Алексеева, высокая и темноволосая. Оба они в бумажках держали поджаристые пончики. Морковин жевал, двигая набитыми щеками, мигал светлыми коровьими ресницами. «Сдал?» — спросила Лидочка, смело приблизилась к Сергею, улыбаясь, поднесла к его губам пончик.
«Подкрепись, бедненький. Голодный, наверное».
«Не видишь, разве я курю?» — сказал Сергей, отводя лицо.
«О, боже мой! Когда ты перестанешь хмуриться? Ужасно надоело!» — сказала со вздохом Лидочка и дернула плечиками. «Кого вы ждете? Все сдали или кто-нибудь плывет?»
Сергей не ответил.
«Наш морозец сегодня ужасно не в духе, наверное, с женой поссорился», — весело сказала Лидочка Сергею. «Заставлял меня раз 10 включать в рубовку и все называл уважаемое. А Володьку, милого нашего Морковина, совершенно замучил художественным описанием завала. Ваши действия?»
Морковин, возбужденный, уселся на подоконнике. Несмотря на жару, был он одет в полную студенческую форму, украшенную горными погончиками. Сообщил, радостно ужасаясь.
«А знаете, братцы, когда пятерку ставил, такое лицо стало, ну ровно 1000 рублей одалживал. Свирепствует!»
«Не надо сдавать, кореш, экзамен вместе с женщиной», — наставительно заметил Косов, снизу вверх взглядывая на высокую Лидочку ясно-синими глазами. «Морозов не терпит женщин-горнячек. Нервы не те. Писк, виск, батистовые платочки, а тут тебе грубый уголь. Дошло?»
«Что это? Что это у тебя за мозаика?»
Лидочка стремительно отогнула край тельника, выглядывавшего из раздвинутого ворота косовской рубашки, и оттопырила губы, читая синюю татуировку на выпуклой его груди.
«Не забудь мать свою! Ха-ха! Кто тебя разукрасил? Мне казалось, ты парень из интеллигентной семьи».
«Женщина!» — Косов снял Лидочкину руку, опять взглянул снизу вверх. Она была на голову выше его.
«Женщина, тебе известно, что я командовал взводом морской разведки, а во взводе у меня были и блатники, а я был мальчишкой, салагой, ходил, путаясь в соплях».
«Ну и что? И разрешил себя расписать? Какое художество!»
«Женщина, мне нужно было держать их в руках, и я ходил на голове».
«Да что ты ей объясняешь?» — заторопился Подгорный, встал у окна, поднял лицо к лучам солнца.
«Да я знаешь, что в танке возил, Лидочка?» «О, скажу, не поверишь. В 41-м я возил 4 мешка денег. 2 недели я был миллионер. Похоже?»
«А деньги куда же?» — спросил Марковин, перестав жевать.
«Как куда? Какой-то штаб сдал. Выкинул из танка, и все».
«Фронтовые воспоминания в перерыве между экзаменами», — засмеялась Лидочка.
«Чудные вы мальчики».
В это время дверь лаборатории распахнулась, в коридор шумно вышел Морозов с кожаной папкой под мышкой, следом Константин. Смуглый румянец горел на скулах, темные волосы прилипли к потному лбу. В руке пухлая полевая сумка не застегнута, распирая ее, открыто торчали оттуда конспекты.
«Вохминцев, возьмите зачетку», — громко сказал Морозов. «Вы свободны. Можете пить пиво и досыта наслаждаться жизнью. Ваша же зачетка, дорогой товарищ Корабельников, останется у меня как моральный задаток. Завтра в 2:30 зайдете ко мне домой. Предварительно позвоните. Все, будьте здоровы».
И даже не кивнув, зашагал по солнечному коридору сквозь голубые полосы дыма, мимо группок толпившихся студентов, неуклюже высокий, в белой рубашке апаш, как бы смешно подчеркивающий его неловко длинную шею.
«Боже мой, какое все же золотце, Морозов!» — восхищенно воскликнула Лидочка, вытерла пальцы о бумажку, но никто не обратил на ее слова внимания. Все окружили Константина.
Тот стоял несколько взволнованный, блестели капельки пота на запачканном маслом лбу. Говорил, посмеиваясь, охрипшим голосом:
«Братцы, это был грандиозный кошмар. Лобное место времен Ивана Грозного. Гонял по всему курсу, не давая отдышаться. Почему это? Для чего это? Зачем это? Представьте такое положение, вообразите следующие обстоятельства. Лазил на карачках возле комбайна и в рубовке, нащупался болтов на всю жизнь».
Посмотрел на свои руки, темные от смазки, с изумлением.
«В годы своего шоферства никогда так лапы не замазывал. Ну и морозец! Он, ребята, одержимый. Он в темечко контуженный техникой. Фу, дьявол! Чуть живьем не съел».
Он, отдуваясь, все посмеивался, все разглядывал свои руки. И ясно было, что он зол, с трудом скрывает неприятное ему волнение. И Сергей сказал, оживленно хлопнув Константина по плечу: «Пошли на бульвар, выпьем газированной воды».
«Идемте, я угощаю», — предложил он, подмигивая Косову и Подгорному.
«Ты, кажется, меня не приглашаешь?» — спросила Лидочка безразличным тоном. «Как это благородно».
«Даже учитывая эмансипацию, у нас мужской разговор», — сказал Сергей. «Фракция женщин может оставаться на месте».
«Не лезь к ним, Лидка. У них фракция фронтовиков», — проговорил Марковин, сидя на подоконнике.